Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных заболеваниям желудочно-кишечного тракта в нашем медицинском городке, цикл гастрошколы. И пришло время сегодня поговорить о болезнях печени. К сожалению, болезни печени множатся и распространенность их увеличивается по ряду причин, которые будут понятны, когда мы будем разбирать с вами причины заболеваний печени. И специалисты, которые именуются как гастроэнтерологи, они буквально за последние 10-15 лет стали достаточно серьезно переквалифицироваться, потому как такие болезни, как язвенная болезнь, они стали уменьшаться, такие болезни, как хронические гастриты, воспаление пищевода, они стали переводиться на амбулаторный этап, и с помощью эффективных лекарственных средств эти болезни стали подлежать так называемой категории нестационарных болезней, то есть когда пациента с этими заболеваниями не госпитализируют в стационар, а госпитализируют только в ситуации осложнения, в ситуации, когда не помогает стандартная терапия, что бывает, к счастью, редко. А вот болезни печени, в силу их сложности и коварства, они распространяются и множество, и поэтому тема, она достаточно серьезные и значимые. Дело в том, что среди болезней печени выделяют три достаточно большие, если так можно сказать, группы или даже стадии заболевания. Первое – это так называемые дистрофии, то есть нарушение обмена в клетке печени в гепатоците, когда функция печени еще сохранена, но уже есть те или иные нарушения обмена веществ в печени. Наиболее типичным примером является жировая дистрофия. Болезнь, которая сопровождается накоплением в клетках печени жировых биологически активных веществ. В первую очередь, значит, липидов, триглицеридов и ряда других. Вторая стадия – это стадия так называемого гепатита, когда те или иные процессы уже не компенсируются, то есть повреждающие процессы в печени не компенсируются возможностями организма, и клетка печени разрушается. Причем в зависимости от разных причин, эта стадия может быть и начальной, скажем, при вирусном гепатите практически не бывает дистрофии печени на начальном этапе, а сразу развивается гепатит. И третья стадия – это так называемый исход всех болезней печени, то есть какая бы причина ни была связана с повреждением клетки печени, с воспалением в печени, к сожалению, она имеет исход всегда, достаточно типичный исход в виде цирроза. Почему так происходит? Дело в том, что любой воспалительный процесс в печени, будь то связанный с вирусом или с употреблением алкоголя, или связанный с лекарственным гепатитом, этот воспалительный процесс заканчивается тем, что на месте клетки, которая была повреждена воспалительным процессом или каким-то первичным фактором, образуется соединительная ткань, рубец. То, что является типичным продолжением любого фактора повреждения, как это достаточно часто человек может воочию наблюдать, скажем, на коже. Большая рана, затягиваясь, она затягивается рубцом. Такая же ситуация происходит в печени, просто там, может быть, не такие большие раны, они микроскопические, но они все инициируют рост соединительной ткани. И когда соединительная ткань замещает печень, процентов на 80 уже начинает формироваться цирроз. Вот в этом таком количественном или полуколичественном представлении кроется ряд интересных моментов. Первый момент связан с тем, что в печени, в общем-то, достаточно мощный резерв существует. То есть нарушается функция печени, когда она теряет 80% своей ткани. Поэтому она очень долгое время сопротивляется различным повреждающим факторам, различным процессам, которые могут вызывать заболевания. Ну, а второй момент – это то, что вот именно соединительная ткань, замещение соединительной ткани – это неизбежная ситуация процесса, который не удается остановить с помощью лечения или с помощью других вещей. Сам по себе цирроз – это, в общем-то, тоже не приговор, хотя достаточно грозное заболевание, многие его боятся автоматически от одного названия, потому как цирроз – это состояние, которое можно долго и эффективно контролировать и лечить, а в некоторых ситуациях, возможно, даже и излечить от цирроза, хотя процент излечения от цирроза, он может быть и не очень большой, как хотелось бы, но, с другой стороны, технологии, которые развиваются, технологии искусственной детоксикации, удаления токсинов из крови, технологии пересадки печени, разные варианты, они человеку с циррозом печени дают надежду на жизнь, на надежду на то, что эта болезнь может контролироваться и можно с ней бороться. О циррозе печени мы поговорим отдельно, о гепатитах тоже поговорим отдельно. А сегодня я предлагаю поговорить об болезни, которая называется болезнью 21 века. В рамках вот именно патологии печени речь идет о так называемой неалкогольной жировой болезни печени. Или она еще называется, имеет термины стеатоз печени, стеатогепатит печени, жировая дистрофия печени, гепатоз. То есть терминов существует достаточно много, но таким узаконенным медицинским термином, который считается правильным и в диагнозе, и правильным в понимании этого заболевания, это неалкогольная жировая болезнь печени. Почему вот именно такой термин неалкогольная? Дело в том, что будет у нас возможность еще поговорить о алкогольной болезни печени в отдельной передаче. Но вот неалкогольная жировая болезнь печени, она с алкогольной болезнью печени по многим внутренним структурам развития заболевания, они очень похожи. И неалкогольная жировая болезнь печени, и алкогольные поражения печени, они проделывают три вот этих важных процесса, три важных этапа, о которых мы выше с вами упомянули. Первое – это дистрофия, когда клетки имеют нарушение обмена веществ, но они еще целые, они сопротивляются, они не разрушаются. Вторая стадия – это гепатит. Причем и при неалкогольной и алкогольной болезни печени этот гепатит имеет термин стеатогепатит, потому как клетки защищаются как от алкоголя, так и при вот неалкогольной жировой болезни печени они защищаются ожирением, то есть они накапливают в своей структуре жир, и это стеатогепатит, то есть это воспаление печени на фоне изменения жирового. Это вторая стадия. И третья стадия – это развитие цирроза печени, когда вот разрушенные клетки уже замещаются рубцами соединительной тканью и формируется цирроз печени. Причем, если алкогольные болезни печени, про нее слышали, знают и боятся, то при, как показывает практика, про неалкогольную жировую болезнь печени знают, на удивление, достаточно мало, и, в общем-то, не так часто это заболевание, оно вызывает тревогу и беспокойство как таковое. Неалкогольная жировая болезнь печени, если давать определение, это стадии процесса, которые мы определили, гепатоз, гепатит и цирроз, возникающие в результате нарушения обмена липидов. Причем вот нарушение обмена липидов многим известно, скажем, по такому традиционно обсуждаемому параметру, как повышение холестерина, повышение триглицеридов, снижение бета-липопротеидов, которые несут защитную функцию от холестерина. То есть, когда речь идет об атеросклерозе сосудов, лежащем в основе гипертонической болезни, лежащем в основе ишемической болезни сердца, лежащем в основе атеросклероза сосудов головного мозга или другого атеросклероза, это как раз тот процесс, который с вот, жировым гепатозом идет очень близко и очень одинаково. Причем есть такой термин в медицине, так называемый метаболический синдром, болезнь, которая включает нарушение обмена сахара, повышение давления, избыточную массу тела. Вот эта ситуация, она объединяет и сосудистые заболевания, и болезни печени. Вообще болезни печени, как утверждают некоторые авторы, они являются одним из важных компонентов в нарушение обмена холестерина, нарушение обмена липидов, которые приводят к атеросклерозу. И поэтому, когда речь идет о болезнях сердца, болезнях сосудов, то здоровье печени приобретает особое значение. И вот именно вот жировой, неалкогольный жировой гепатоз, он всегда должен быть у врача, скажем, в рамках диагностики и лечения одним из важных одним их аспектов. До точности и до тонкости полностью, как развивается это заболевание в последнее время, мы получаем все больше и больше информации, складывается следующая картина. Как правило, страдают этим заболеванием люди с избыточной массой тела и особенно с ожирением. Что такое избыточная масса тела? Это люди, у которых есть превышение определенной физиологической нормы массы тела. Но самым простым таким бытовым параметром определить нормальный свой вес является формула, когда из роста вычисляют 100, и, скажем, человек с ростом 180 сантиметров должен весить 80 килограмм, а человек с ростом 160 сантиметров должен весить 60 килограмм. И как бы, к сожалению, не были эти цифры очень жесткие и какие-то иногда малодостижимые, люди, которые говорят, что они такими родились, что у них широкая кость, к сожалению, это люди, которые имеют уже, собственно, избыточную массу тела и таковые риски. И пока контроля веса не осуществляется, то эти риски вот, жировой дистрофии, неалкогольной жировой болезни печени, это термины, являются синонимами, близкими, у него сохраняется. Правда, небольшое превышение веса, скажем, до 10 килограмм, оно является небольшим фактором риска, а вот превышение веса больше 10 килограмм от физиологической нормы, то есть человек с массой, с ростом, скажем, 175 сантиметров, у которого вес больше 85 килограмм, у него риски значительно усиливаются и прогрессируют в рамках как сердечно-сосудистых заболеваний, так и в первую очередь по теме сегодняшней проблемы неалкогольной жировой болезни печени. Сама по себе избыточная масса тела – это достаточно тоже сложный медицинский вопрос. Формирование избыточной массы тела по упрощенной модели, которую сегодня известна врачам, она формируется из двух важных составляющих. Первое – это наследственность. Действительно доказано, что у людей есть определенные гены, которые предрасполагают к избыточному накоплению жира в организме. Ну, это, в общем-то, не столько, знаете, успокаивающая ситуация, потому что люди, получив информацию о том, что раз у меня плохая наследственность, ничего делать не надо, они не должны, в общем-то, успокаиваться. То есть, наоборот, даже ситуация контроля за весом, она должна быть более сильной, более строгой и, к сожалению, более такой, скажем так, тяжелой, потому что при определенной наследственности соблюдение диеты и физической активности, оно дает меньше результатов, чем у человека без неблагоприятной наследственности по избыточной массе тела. А вторая ситуация наследственности – это, конечно же, избыточное поступление в организм с пищей калорий, то есть употребление пищи калорийной, богатой энергией, калорий, что, собственно, сплошь и рядом в настоящее время осуществляется. В чем кроется наследственность? Наследственность кроется в том, что есть такое понятие «бережливый тип метаболизма», и некоторые ученые даже считают, что бережливый тип вот обмена веществ, который вот над современным человеком сыграл злую шутку, когда у человека накапливается очень много жиров в организме, он становится полным, оно в свое время помогло человеку, ну или, скажем, части человека выжить, потому как в доисторические времена человек доисторический, естественно, не мог достаточно спокойно и рационально питаться, и имея скудный рацион, имея небольшие объемы пищи и вынужден постоянно добывать себе на пропитание, он мог вот за счет этого бережливого типа, кроющегося в наследственности, выживать, потому что у него больше, скажем так, определенным образом накапливались вещества, и он их потом мог тратить. А у человека с так называемым небережливым генотипом наследственности по обмену веществ, обмен веществ настолько высокий, что, ну, это в кавычках все очень условно, но для простоты понимания этими терминами говорю, обмен веществ настолько высокий, что он кушает много, допустим, да, но у него нет, не формируется избыточной массы тела. Это такие примеры тоже, в общем-то, в жизни достаточно нередко наблюдаются. Но когда это была ситуация доисторическая, это была ситуация одного плана, да, когда современный социальный человек получил значительно большие возможности и блага для питания, естественно, вот этот бережливый тип, он сыграл с ним злую шутку, и человек даже кушает очень мало и соблюдает диету, и старается выполнять все рекомендации врача, но вместе с тем у него темпы снижения веса или очень маленькие, или незначительные, или не такие быстрые, как бы он хотелось. И нередко приходится слышать ситуацию, когда человек говорит, ну вот я соблюдаю диету в течение 2-3-4 недель, и у меня там от силы снижается там 3-4 килограмма, но потом терпение лопается, и он за один день может эти все 4 килограмма быстро наесть. Но это вот ситуация как раз бережливого типа, то есть любые отклонения в диете очень быстро идут на смарку у таких людей, и поэтому здесь сила воли должна быть, конечно, железобетонная, никаких послаблений быть не может. Даже 1-2 исключения из диеты, из рекомендаций врача, они играют, к сожалению, плохую роль, быстро восстанавливают избыточную массу тела как таковую. Вот. И помимо генетики, как мы сказали, уже это особенности питания человека современного. Дело в том, что современный человек как бы не говорил, что он мало ест с точки зрения того, что он недоедается или маленькие объемы пищи, он кушает значительно более избыточно, чем по природе ему полагалось бы на самом деле. Ну, достаточно вспомнить там особенности питания человека, скажем, средние века или еще раньше. То есть это же была пища, во-первых, натуральная, во-вторых, это были в основном пища растительная, исключительно растительная пища. Это доказано, что современный человек в 3-4 раза меньше ест клетчатки и овощей, фруктов, чем это раньше было. То есть совершенно понятно, что это факт, потому что фрукты, овощи, ну, овощи в основном, конечно, для российского среднеевропейского человека было типично. Фрукты – это все-таки более южные такие были составляющие. Вот именно овощи составляли основной и достаточно мощный рацион во всех его аспектах, и в натуральном виде, и в виде супа, и в каких-то других кулинарных аспектов и изысков. Даже картофель традиционный для России, который содержит большое количество гликогена, углеводов, по сути своей, это завезенный корнеплод, который стал традиционным для россиянина, и он вообще-то очень калориен, но он не традиционен, скажем так, для национальных аспектов питания жителей, живущих на территории России и Российской Федерации. Вот, и, ну, плюс натуральные продукты все-таки в виде мяса, причем это натуральные продукты, которые действительно содержали белок, и содержали недостаточно немного тех кулинарных добавок, которые сейчас являются просто традиционными, причем колоссально традиционными. Если взять колбасу, сосиски или даже любые другие субпродукты, которые предлагают нам для питания, то совершенно очевидно, что там мясная белковая составляющая, она всего лишь доля, а основные наполнители, они как раз очень калорийные, они на самом деле очень... Они очень вот как раз переиздают большой переизбыток калорий, а эти калории трансформируются в организме в образование жира как такового. Причем это подкожный жир, тот, который виден человеку визуально, но это еще и печеночный жир, то есть ожиреют и внутренние органы. Но если ожирение, скажем, почек, оно не очень драматично, да, ожирение, скажем, там, других органов, там, оно не очень драматично, то вот ожирение печени, оно оказалось проблематичным, потому что вслед за тем, что клетки печени нафаршированы жирами из-за избыточного питания, из-за особенностей наследственности, а плюс к этой ситуации, конечно, мы же должны добавить еще и гиподинамию, то есть недостаточное движение. Современный человек, живущий в городе, да и, в общем-то, в большом и в небольшом городе, живущий не на селе, а, к сожалению, сейчас часто и на селе, это человек, который гиподинамичен, потому что у него нет постоянной физической нагрузки. Человек, который ездит на трамвае, на троллейбусе, на автобусе, в машине, работает в офисе, это практически все, большое количество, большой процент городского населения, это все люди, автоматически имеющие гиподинамию. Как бы человек ни говорил, что он целый день на ногах бегает, но если он работает бухгалтером, каким-то клерком, учителем или врачом, это человек, который находится в состоянии гиподинамии, это однозначно, это, к сожалению, факт. Как бы ему не хотелось видеть другие ситуации. Физическая активность – это пример, в общем-то, людей, активно живущих на природе. Это обязательно все лето покос, вся зима – это строительство и уборка снега, это физическая активность по дому. Вот эта активность, да, она считается достаточной, она, самое главное, типична для человека. Посмотрите, что произошло с современным человеком. Мы же буквально за два поколения, за два-три поколения – оторвались от земли и все сконцентрировались в городах. Но, к сожалению, в деревнях жизнь сложилась таким образом, что без автомобиля сейчас, ну, это может быть хорошо с точки зрения статуса, с точки зрения удобства, но для здоровья это не полезно. Я вот в этом только хочу сказать. Ну и в деревнях физическая активность, она колоссально снизилась. То есть нет ручного покоса этой машины, нет какой-то физической активности, это все вещи, связанные с техническими совершенствованиями, которые, безусловно, человека делают более развитым, но, к сожалению, менее здоровым на самом деле, и поэтому возникает такой диссонанс. Да и вместе с тем, питание в деревне, насколько я знаю, сейчас далеко от идеального, редко кто держит скотину, в основном это все покупает в магазинах, и продажа молока, сосисок и колбасы в деревне, к сожалению, она нисколько не меньше, чем в городе, и, соответственно, стирается грань питания между человеком. Ну, это факт, и это все объясняет колоссальную, очень драматичную цифру. 30% людей в России страдают от заболевания, о котором сегодня мы в передаче говорим. Неалкогольная жировая болезнь печени или жировой гепатоз, более распространенное заболевание. Жировая дистрофия печени как таковая. К счастью, из этих 30% только у небольшого процента людей, где-то у процентов 5-10, жировая дистрофия переходит в гепатит, и меньше, чем у 0,1% может формироваться цирроз печени. Но вместе с тем, если посмотреть масштаб проблемы, то есть, собственно, человек, страдающий этим заболеванием, имеет, может быть, небольшие риски развития цирроза, но по всей стране получается цифра, конечно, просто сногсшибательно драматичная по развитию жирового гепатоза. А причем жировой гепатоз, он, к сожалению, проявляется мало чем, но мы поговорим в этой ситуации по поводу клиники. Ну вот, с точки зрения простой модели, откуда болезнь взялась и почему она развивается, мы с вами определились. По распространенности тоже сказали, что жировая дистрофия печени – это, к сожалению, болезнь современного человека, поражающего каждого третьего человека, идущего по улице. Причем дальше больше, скажем, в ряде стран развитых, таких как Северная Америка, жировой гепатоз, он опередил по распространенности такие грозные болезни, как вирусный гепатит, алкогольная болезнь печени, и стал, в общем-то, такой национальной бедой. Есть страны, в которых жировая дистрофия печени, жировой гепатоз распространены в 45% случаев. В частности, это Израиль. И поэтому, в общем-то, эта болезнь одна из самых современных, одна из самых, в общем-то, таких, к сожалению, неблагоприятных с точки зрения вот определения масштаба здоровья населения человека. Если гепатоз прогрессирует, то есть вот у человека прогрессирует избыточная масса тела, он не продолжает заниматься своей печенью, он физически активно не занимается. Гепатоз, как мы с вами уже определились, и еще раз не лишний повторить, может перейти в гепатит. То есть, когда клетка лопается и на ее месте может развиваться рубцы. Основными симптомами вот, неалкогольной жировой болезни печени или жировой дистрофии печени может быть тяжесть в правом подреберье, дискомфорт в правом подреберье. Причем, как показывает практика, где-то 50-60% людей вообще не имеют никаких симптомов. У них никак болезнь это не проявляется. Ее можно выявить только при активном дообследовании. И простыми методами диагностики этого заболевания являются два. Первое – это кровь из вены на биохимические показатели функции печени, то есть то, что человек практически сдает при каждом профилактическом осмотре, и мы неоднократно с вами в передачах договаривались о том, что это крайне важная и крайне полезная ситуация, когда человек раз в год, болеет он или не болеет, сдает простые очень тесты, общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография и биохимия крови из вены. Вот. Но биохимия крови из вены показывает, как правило, изменения уже на стадии продвинутой заболевания печени, когда гепатоз переходит в воспалительный процесс. А вот самым простым методом, так называемым неинвазивным, нетравматичным, который выявляет еще и гепатоз, является ультразвуковое исследование брюшной полости, УЗИ, которая доступна сейчас практически в любом медицинском учреждении, специализированном и неспециализированном, поликлиниках. И на самом-то деле, вот, может быть, вы знаете по себе или по знакомым, по родственникам, но то, что пишут каждому третьему человеку, прошедшему УЗИ, а именно диффузные изменения печени, небольшое увеличение размера, это в 90% случаев ситуация, которая как раз связана именно с жировым гепатозом, жировой дистрофией. Когда человек, это частая ситуация, скажем, на заводе или на работе или для себя, проходит профосмотр, и по данным УЗИ врач ему пишет, что у него диффузные изменения в печени, у него небольшое увеличение размера в печени, это как раз чаще всего жировая дистрофия. Хотя могут быть, конечно же, и другие изменения, другие заболевания, вирусные, алкогольные, по ситуации, конечно же, если есть та или иная причина. Ну, может быть, я даже немножко погорячился с процентами 90, потому что все-таки неалкогольно-жировая дистрофия печени действительно она наиболее распространенная. Но если взять вот именно неалкогольно-жировую болезнь печени и алкогольную болезнь печени, которые дают одинаковую схожую клиническую картину, как раз эти вот проценты будут. Если каждый по отдельности, то это, наверное, в 50% случаев от всех вот диффузных изменений печени, которые находят на УЗИ, так это будет более правильно. Но беда-то в том, что, к сожалению, Россия, она страна еще и пьющая, к сожалению, очень сильно. И как пища, так и алкоголь, вызывая одинаковые по структуре заболевания, они могут давать вот усугубление, ухудшение вот тех данных по ультразвуковым исследованиям, которые мы, собственно, находим. Вот два простых теста, которые человек может сдать, и после которого врач уже может поставить ему этот диагноз неалкогольной жировой дистрофии печени. Если у него по УЗИ есть изменения, а в биохимии все нормально, то это как раз ситуация, которая говорит о начальной стадии заболевания, которая требует изменения образа жизни. Это мы уже так мягко переходим к некоторым аспектам и нюансам лечения. Если же у человека УЗИ изменены, но еще и изменена и биохимия, то дело в том, что здесь речь идет уже о продвинутой стадии заболевания. Это уже может быть и гепатит на фоне жировой дистрофии, и цирроз. И здесь уже нужны достаточно серьезные медицинские меры и мероприятия по поводу лечения. К сожалению, достаточно часто болезнь выявляют не рано, а уже в продвинутой стадии у людей, скажем, болеющими сердечно-сосудистыми заболеваниями, когда им нужно подобрать то или иное лечение. Они сдают холестерин, они сдают вместе с холестерином другие показатели печеночные, у них находят вот изменения, вот как таковые, да, в биохимических анализах. И в каждом втором случае эти изменения биохимических анализов как раз и сопряжены вот с неалкогольно-жировой болезнью печени, с жировой дистрофией, собственно, как таковой. А чем она угрожает, уже мы, собственно, с вами переговорили. Вот. И еще симптомами, которые могут говорить об жировой дистрофии печени, может быть слабость, повышенная утомляемость, недомогание. Но вместе с тем, вот, говоря о проявлениях болезни, все-таки необходимо заключить, что болезнь скрытая, что она требует активного дообследования с помощью дополнительных, очень простых, но медицинских тестов. Это биохимия УЗИ. Выявить ее по симптомам нельзя, и то, что человека ничего не беспокоит, это как бы не показатель. Когда нужно действительно очень активно эту болезнь искать? Ну, самый простой фактор и параметр, когда болезнь нужно очень активно искать, это люди с избыточной массой тела. И тоже мы определили с вами параметры, когда избыточная масса тела стоит вот, искать и опасаться. То есть это рост минус 100, ну вот уже в принципе какие-то начальные признаки болезни могут. Рост минус, скажем, 90 сантиметров, это уже ситуация, когда вероятность развития этого заболевания крайне-крайне высока. Еще одним очень удобным параметром, который позволяет начать активный поиск неалкогольной жировой болезни печени, является окружность талии. Ну, вот раньше было модно мерить талию, сейчас в последнее время как-то на это стали не очень обращать внимание. На самом деле, оказывается, это не только мода, это еще и фактор здоровья, внутреннего здоровья, здоровья обмена веществ как такового. Так вот, оказалось, что у женщин с объемом талии больше 80, а у мужчин с объемом талии больше 94, независимо от роста и веса, риск развития вот неалкогольной жировой болезни печени, он в разы выше, чем у человека, у которого объем талии, вот, соответственно, меньше, как таковой. Да? Но дело в том, что этот же параметр очень сильно помогает и в диагностике так называемых скрытых факторов диабета, то есть нарушение толерантности глюкозы или уже диабете второго типа, который развивается с возрастом при избыточной массе тела. Вообще, как-то не упомянули в передаче мы, но стоит на это заострить внимание, диабет и жировая дистрофия печени – это болезни, скажем так, как двоюродные родственники, очень близко соседствуют, имеют очень близкие и похожие корни. И по развитию генетическому, и по факторам развития на фоне избыточной массы тела, и по, значит, ситуации изменения образа жизни, хотя это все не всегда вот так типично у каждого человека по-своему, у кого-то чисто генетические моменты могут срабатывать, у кого-то именно и внешние факторы являются разрешающими моментами, но сахарный диабет, особенно второго типа, развивающийся у людей в возрасте, это ситуация, которая очень часто сопутствует или, скажем, соседствует или параллельно течет жировой дистрофии как таковой. Само по себе заболевание, то есть, как мы уже с вами поняли, выявить достаточно несложно. Нужно только пройти вот эти простые тесты, УЗИ и биохимию, померить окружность талии. Но врач обязательно, конечно же, еще пропальпирует печень, то есть определит ее размеры, соберет еще ряд других дополнительных тестов, которые очень, не очень интересны, может быть, для широкой, кстати, аудитории, имеют такое узкоспециализированное значение. Но даже простой человек, собрав вот эти простые параметры, может, скажем, вот выявить и уточнить, есть или нет эти состояния, ну или хотя бы померить окружность талии, если она выше, то озаботиться профилактическим осмотром, кровь, моча, биохимия, УЗИ, да, значит, электрокардиограмма, флюорография и составить уже достаточно подробную карту, очень подробную карту, вполне простые тесты, дающие очень массу информации для вот состояния здоровья как такового. Если жировая дистрофия выявлена у человека, то в зависимости от стадии этой жировой дистрофии, неалкогольной жировой болезни печени, составляются разные медицинские программы. Когда у человека истинно просто дистрофия, то есть начальная стадия заболевания, нет воспаления, нет разрушения клеток, биохимия нормальна, то основным фактором его лечения является исключительно образ жизни. То есть для человека должно быть просто очень важным нормализация массы тела. Причем быстро худеть нельзя, мы неоднократно в наших передачах это с вами говорили и повторяли. Максимально человек может худеть по медицинским признакам не больше, чем 0,5 кг в неделю, не больше, чем 2 кг в месяц, и не больше, чем, получается, 10-12 кг за год. То есть это чем больше срок, тем меньше, в общем-то, ситуация похудания. Самое главное – это вот тенденция похудания, вот, и достижение нормальной массы тела. Причем очень плохо ситуация, когда человек похудание ставит свои идеи, знаете, фикс, вот он просто худеет во что бы то ни стало любыми средствами. Как правило, это приводит к очень прогрессированному похуданию, человек очень быстро много теряет, а быстрая потеря веса, она также драматична для человека, как и избыточная масса тела, иногда даже еще и хуже, потому что у него начинаются обострения всевозможных болезней, всевозможных состояний и проблем. Как можно достигнуть похудания? С одной стороны, существует огромное количество организаций, контор, медицинских учреждений, отделений, которые занимаются этой проблемой, но вместе с тем у всех у них есть очень такой простой трафарет, который может знать любой человек. И когда человек ищет какие-то хитрые системы и идеи для похудания, то, как правило, он просто эти трафареты не замечает. Первым, наиболее важным трафаретом является, конечно же, это диета. Есть существующие нормы, и человек, который ходит похудеть, он должен обязательно пройти самоподготовку по питанию. Он должен понять, что в белке 4 калории, в жирах 9 калорий, в углеводах 4 калории. Поэтому, если он съест, скажем, кусок хлеба 100 грамм, он получит 400 калорий. Если он съест кусок сала 50 грамм, то он получит 50 на 9, 450 калорий. Если он съест 100 грамм мяса, он получит 100 калорий. И он каждый раз должен считать, что он съел. По-другому никогда не бывает. Когда человек ленится считать, сколько он съел и чего, то он никогда не похудеет. Ну или похудеет только благодаря, может быть, счастливому стечению обстоятельств. Ну и дай бог, но на самом деле это бывает не так уж часто, редко. Поэтому это обязательно учеба. Когда человек ест, допустим, котлетку и пюре, он приблизительно должен оценивать, что в этой котлетке, допустим, 80 грамм белка, да, значит, в пюре, допустим, 100-150-200 грамм, это уже получается 100 грамм котлетки, это 400 калорий, 200 грамм пюре, это 800 калорий, это уже 1200 калорий. Среднесуточная норма у человека по калориям – это 30 калорий на килограмм веса. То есть человек 70 килограмм он должен употреблять 200 калорий для того, чтобы не поправляться. Если он, конечно, много думает, физически работает, то у него калории как бы немножко прибавляются, есть такой процент. А если он сидит дома, мало двигается, как бы он не бегал по квартире, у него это вот еще даже и меньше. Человеку похудающему, требующему похудания, уровень калорий вообще должен быть 25. А это в основном фрукты, овощи, то есть те, которые состоят из клетчатки и воды, и немножко там примеси сахаров, которые не дают какой-то добавки, да. Вот, это каши злаковые, чистые, которые на самом деле тоже нельзя в большом количестве употреблять. Можно и от одного риса поправиться, если есть его большими кастрюлями. То есть объем пищи он должен быть, и ценность пищи, они должны учитываться как таковы. Плюс физическая активность, четко посчитано, что человек, который хочет похудеть, если он к обычным своим нагрузкам не добавляет 45 минут активного движения, то практически он не добивается желаемого результата. Поэтому движение, гимнастика, плавание, все что угодно, все что комфортно, не вредит вашему здоровью, нравится, это должно быть обязательным плюсом. И никаких, к сожалению, послаблений, там вот я типа месяц худею, там потом у меня завтра день рождения, я там наемся. К сожалению, это все, вот я уже объяснил, почему это все быстро возвращается. Бережливый тип, человек один раз поел много чего лишнего, и у него много чего лишнего очень быстро откладывается, и потом ему приходится днями и неделями как бы эту ситуацию убирать. В этой ситуации ничего нельзя придумать, это закон на самом деле. В этом плане строгая система постов, это, конечно, отдельная ситуация в рамках православной культуры, но вот именно с точки зрения медицинской она очень принципиальна и важна для человека, для его здоровья, для физической активности, для профилактики нарушения обмена веществ и как по сердцу, по сосудам, по давлению, в том числе и для печени, для жировой дистрофии печени как таковой, которую мы с вами разбираем. Это очень важно. Вот, диета, физическая активность, плюс во всех еще медицинских учреждениях, как правило, занимающихся специализированно, проходят психологические тесты, психологическую помощь, потому что человек, который худеет, он находится в состоянии стресса, ему нужна помощь, ему нужен поводырь, ему нужен человек, который бы говорил, что можно, что нельзя, как относиться, исправляет некоторую так называемую амнезию, то есть забывчивость. Многие люди избыточной массы тела вообще не помнят, что едят, если их спросить, что он ел вчера, он вот с трудом вспомнит досконально. И даже в течение дня, и поэтому нередко вот такие простые ситуации, когда там на холодильник вешаются там таблички, когда он вот исключает из кармана конфеты, с работы все печенье и все-все-все, они очень сильно помогают, потому что это подсознательное наедание, оно очень сильно мешает ему восстанавливаться. Когда у человека на фоне стеатоза уже формируется гепатит, стеатогепатит, врач обязан подобрать так называемый гепатопротектор. Это группа препаратов, которые применяются для лечения воспаления печени. Причем, скажем, традиционные препараты не всегда помогают. Если вы увидите то, что рекламируют по телевидению, как правило, о том, что вот это защищает печень, вы знаете, это, как правило, и не работает совершенно. То, что рекламируют, это, как правило, обратная сторона. Все ненужное, все, что врачи не используют, это все и рекламируют, как, к сожалению, получается. Не всегда, нельзя так огульно сказать, но вот, к сожалению, нередко. Особенно это касается трав, каких-то биологически активных добавок, которые чудесным образом чистят печень, вводят оттуда жир. Это все, к сожалению, ситуация неправдоподобная и далекая от истины на самом деле. Вот, поэтому не лечитесь по рекламе и не принимайте то, что, знаете, традиционно там мамы, папы, бабушки, дедушки пили, и вот как бы я тоже этим сейчас буду заниматься и тоже это буду принимать. Ни в коем случае. Это группа гепатопротекторов, современные препараты, которые может только подобрать врач в зависимости от того, какие особенности воспаления возникли у человека. Вот, когда развивается цирроз, это уже стационарное лечение, человек госпитализируется в стационар, ему подбирают программу лечения, и он ведет как таковые меры лечения. Трава, к сожалению, в этой ситуации очень слабо помогает, если не помогает вообще. Может быть, на начальных стадиях иногда, когда есть нарушение функции желчного пузыря, и помогает, но при самой печени трава – это вред. И как только речь идет о заболеваниях печени, травы должны быть категорически исключены. Вот. Поэтому вот студия по вот структуре и стадии заболевания, конечно, здесь нужно понять, что на начальной стадии это очень важный образ жизни, достаточно такой строгий и жесткий. На средней стадии заболевания это лекарственная терапия гепатопротекторами, которые подбирает врач, а на стадии вот запущенной цирроза, конечно, это системное лечение, которое тоже помогает, и им нельзя пренебрегать. Наша передача подошла к концу. Самое главное, как всегда, желаю вам бодрости, духа, здоровья, не болейте, и помогай вам Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.